Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%, и мы сейчас посмотрели, мы уже записываем 84-й выпуск, это уже довольно много, уже становится каждый раз проблематично вспоминать номер выпуска, который мы записываем, но вот сейчас это уже такой довольно крупный номер, и мы каждый раз вспоминаем, что мы записываемся. Сегодня со мной записывается Антон. Антон, привет.
Приветствую, дамы и господа.
Да, Кости сегодня не будет, к сожалению, мы хотели его подопрашивать, попытать на тему Тинькова, то, что Тиньков сменил логотип, там еще несколько новостей. Мы, возможно, это обсудим, но, конечно, это лучше обсуждать непосредственно с Костей, нашим таким
он
маленьким
местным... Он решил выходной сделать себе, да.
Да-да-да, маленький местный инсайдер наш тут сидит. Ну и начнем мы тогда сегодняшний выпуск с криптовалют. И что хочется сказать, ну, господа, поздравляю, биткоин на текущий момент пробил 52 тысячи, и сейчас у нас 20 февраля, у меня на часах 18.10, то есть это 19.10 по Москве, и вот я вижу 51 719. Супер, колеблемся около 52 тысяч, и я тебе до начала записи выпуска хотел поплакаться, пожаловаться. У меня, в общем, есть друзья, которые просили постоянно у меня совета. Они просили у меня записать видосик, причем это вот несколько друзей. Постоянно просили записать видосик своим мнением по рынку. Это было еще, наверное, в октябре, ноябре, там, если даже не раньше. И я буквально ради них начал записывать видосики. И где-то в начале января я думал, что условно мы там должны пойти вниз. То есть где-то на пике там в 44 тысячи. Я думал, что я сейчас немножко зафиксирую прибыль. Там прибыль была довольно хорошая. Я как раз ее хотел подфиксировать, что мы пойдем вниз. И когда мы пошли вниз, мы опустились до 40 тысяч. Я записывал еще один видосик, в котором я смотрел на график и такой смотрю и думаю, ну вот здесь как бы 50 на 50. Я не знаю, куда пойдет рынок, он может пойти отсюда как вверх, так и вниз. Я особо как бы ставок в этом плане не делал, поэтому, ну, я просто оставил так, как есть. Я на тот момент зафиксировал 20% в USDT.
Ну, нормально.
Ну, да, я много не фиксировал, но было немножко страшно, чтобы, если что, можно было докупить. Ну и сейчас я взял, ну, и положил эти... USDT под 7% годовых, и все здорово. Я в описании оставлю ссылочку на биржу, которой я пользуюсь, так что можете заходить, регистрироваться. 7% годовых в долларах звучит прям сказочно. Естественно, я бы туда не заносил все деньги, у меня там, так сказать, меньшая часть, но вот какие-то деньги я там, когда продавал, переводил на биржу, фиксировал. И 7% годовых сейчас получаю.
А ты в любой момент их можешь вывести, да? Или определенное время какое-то?
Там, по-моему, время вывода 5 дней для USDT.
А, нормально, нормально.
Ну, то есть, да, как я запрошу, там до 5 дней это будет выведено. И под 7,5% я положил на срок 35 дней. То есть вот эти 20%.
Краткосрок, ага.
Да. Ну, там чуть побольше процент. Я как бы на самом деле стейкингом уже занимался. У меня стейкинг на самом деле довольно-таки проблемная штука была. Это есть нюансы в этом плане. Ты знаешь, что такое стейкинг? Я думаю, надо пояснять, не надо.
Ну, давай поясним для наших слушателей, вдруг кто не знает, да.
Смотрите, как работают криптовалюты. Если мы говорим про биткоин, то он работает на таком алгоритме, как Proof of Work. И чтобы получить новые монетки, нужно запускать такой мощный сервер, в котором там мощные видеокарты. Сейчас даже видеокарты это не котируются. Сейчас уже нужно майнить на специальном оборудовании, которое сделано специально для того, чтобы работал вот этот алгоритм Proof of Work довольно-таки хорошо. Это оборудование, оно стоит довольно-таки дорого, то есть оно стоит... 5-10 тысяч, там есть по 20 тысяч разные.
Типа асики, да, какие-то?
Это асики есть, да-да-да. Если биток упал, то его продают за бесценок, там можно и за 50 тысяч рублей купить. Были такие времена, когда, я помню, лет наверное, 7 назад, когда я первый раз занимался там майнингом. ASIC мы купили за 350 тысяч, и потом его продавали там уже по 50 тысяч, когда биток упал.
Ну, так же и видеокарту потом.
Ну да, да, да. А есть алгоритм Proof of Stake. Это алгоритм доказательства владения. Это когда у вас есть валюта, ну, имеется в виду криптовалюта, вы просто получаете процент на свой кошелек. Там есть, естественно, нюансы, но вот если вы, у вас, допустим, есть там один эфириум, да, вы можете его застейкать и получать 3-4% годовых в эфире, естественно. То есть если эфир упадет там на 20%, ну, для вас это будет падение как на 17%. 16%. Если он вырастет, то есть на 20%, то для вас это как будто рост на 24%, 23%. То есть это приятный такой бонус. Если вы не трейдите, просто держите деньги, то можно застейкать их. Это примерно как депозит в банке. Вот. Не любую криптовалюту можно застейкать, но я... Некоторые валюты, которые у меня вот есть сейчас в портфеле, я их все равно не трейжу, я просто их держу. И я решил их застейкать. У меня там примерно половина портфеля сейчас застейкана. И вот я думаю сейчас еще воспользоваться другой биржей. Я пользуюсь сейчас KuCoin. У меня есть много аккаунтов. Там есть на Binance, есть на Poloniex, есть OKX. В свое время я много бирж перепробовал. Сейчас активно, наверное, использую две. Это Binance и KuCoin. В принципе, обе хорошие биржи, в принципе, все с ними хорошо, поэтому я ими и продолжаю пользоваться. Я думаю, я сейчас переведу еще часть денег на Binance, чтобы не держать все в одной корзине, чтобы не держать все на одной бирже, и буду стейкать на Binance, где там более выгодно, или что-то на KuCoin, что-то там более выгодно. Там разница есть в процентах, например, Solana стейкать на Binance может быть 6,5% годовых, а на KuCoin 5%. И наоборот, то есть там нету абсолютного лидера, там проценты примерно такие. Можно, конечно же, стейкать и самому, но это довольно, так сказать, проблематично. Там есть несколько нюансов. Например, если мы говорим про эфириум, то для того, чтобы стейкать самому, нужно иметь 32 эфира. И, ну, 32 эфира, это по текущему курсу...
По 3000
курсу...
долларов, да, вроде? Сколько?
Да, он сейчас по 2900, будем округлять, 3000, и получается почти 100 тысяч долларов нужно для того, чтобы начать его стейкать.
Да.
Поэтому не всем такое подходит, плюс должен там постоянно настроенный компьютер быть, и не всем это так заходит.
А это стало после того, как он перешел, да? Ну, его перестали майнить?
Возможно, стейкать?
Да. Или это всегда была возможность?
Да, это стало после того, как он перешел. Там на самом деле был смарт-контракт для того, чтобы возможность лида. Да, он был, стейкали его еще до этого. Но со смарт-контрактом у меня, например, со стейкингом была некоторая проблема. У меня был Ledger кошелек, где кто в криптовалютном мире разбирается, все понимают, о чем я. Это, по сути, самый популярный криптовалютный хардвер-кошелек. И на этом леджере была возможность стейкать эфириум. Я чисто для теста закинул 0.1 эфира, чтобы проверить, как оно стейкается. И на самом деле там так получилось, что я закинул и почти на год забыл об этом. То есть я все хотел зайти и как бы вытащить, посмотреть, как там оно все происходит, что действительно есть возможность забрать свои эфиры назад. И через год я примерно захожу, а этот смарт-контракт не работает. Его нельзя достать, из него деньги. Они выпустили обновление там, это уже новый смарт-контракт. И я не понимаю, что мне делать. Нет, конкретно эти деньги я вытащил, но это было довольно запарненько,
да?
Понять, как это вообще работает. То есть конкретно в том случае я сделал следующим образом. Я перевел лида токены, то есть там токены, которые выдала мне сам смарт-контракт лидо, вот этот. Я их перевел в кошелек MetaMask, его уже подключил к лида, и их смог вывести. Там тоже было время вывода примерно 5 дней, то есть это почти нормальное такое время. И вот, у меня была такая вот проблемка, что я не смог какие-то деньги вытащить. Также я пользовался еще одним сервисом, Gearbox, по-моему, он называется, если я не ошибаюсь. Я, к сожалению, я могу сейчас попробовать его найти. И суть в том, что в том сервисе я уже вытащу деньги. А, тоже завести деньги было не проблема, а достать деньги, ну, не работает, просто смарт-контракт на выдачу денег. То есть попался в целом на такую разводку. Либо это только у меня не работает, ну вот я не смог их вытащить. Кстати говоря, можно как раз после этого попробовать. Или можете в параллель сейчас попробую это сделать. Но вот это...
Да, попробую, но правда попахивает каким-то мошенничеством. В последнее время стало очень много вот подобных инструментов, сервисов.
Да-да-да.
Обманщиков.
В целом, мне не сильно критично, потому что я тоже туда завел 0.1 эфириум. И, ну, как бы, я не обанкрочусь. Я сейчас зашел на Gearbox, и, если честно, даже не могу подконнектить свой wallet. Не-не-не, Volume у меня запаролен. Я мало пользуюсь MetaMask, и он запаролен, и мне его нужно распаролить. Параллельно записывать подкаст и тут что-то полезное делать, я, наверное, так не справлюсь. Ну, попробуем.
Это прям лайв-шоу такое, распаролит ли Андрей Gearbox в прямом эфире подкаста.
Да-да-да, именно так. В общем, если коротко, то... Не совсем приятно это получилось, то, что я не смог достать эти деньги. На бирже я доверяю эти деньги бирже, и поэтому с биржей намного как-то больше доверяю, что могу там что-то сделать и, ну, достать деньги оттуда, потому что за это отвечает биржа. И в этом плане я туда пока что закинул не все деньги, то есть я часть денег, которые там могу стейкать, я их еще не закинул. Возможно, либо я их закину на Binance, либо проведу какие-то манипуляции, что что-то я на Binance отправлю, что-то я на KuCoin не буду стейкать. В общем, я еще посмотрю, где и как это будет наиболее выгодно.
Слушай, получается, вот эти биржи, они же все равно в какой-то степени нелегальны, потому что законодательной базы-то нету как таковой, да, либо в какой-то конкретной стране. То есть, получается, ты доверяешь на свой страх и риск эти деньги, и захочет ли биржа вернуть... Ну, репутация, наверное, да, единственное, что это как вера, да, репутация биржи получается.
Ну, в целом, да. Так, я даже не понимаю, вернулись ли мне деньги или нет. На Gearbox'е денег я не вижу, поэтому я не понимаю.
А может быть, время нужно? А, и ты их вообще не видишь?
Я их вообще не вижу, да-да-да. То есть, и я вижу, что они не приходили ко мне.
Ага.
Он, опять же, смарт-контракт обновился, я вижу. Во, все, они есть, они... Но тут довольно сложно. Я понял, в чем суть. И опять же, примерно та же самая история. Я инвестировал в Gearbox в Ethereum версии 2, и вот он мне предлагает смигрировать на версию 3. То есть они обновили смарт-контракт, и нужно перевести деньги, чтобы они были. Ну, окей, вот я вижу, что $300 тут примерно это стоит.
А получается, ты переводишь на другой уже кошелек, другой версии, да? Или он тот же остается кошелек?
Кошелек остается... Ну, номер счета. Кошелек остается тот же самый. Номер счета остается тот же самый. Меняется смарт-контракт. Это, по сути, приложение, которым ты пользуешься. Дело в том, что смарт-контракт, его нельзя обновить. То есть ты его добавил в блокчейн, и все, ты его не можешь поменять. То есть чтобы сделать новый смарт-контракт, тебе нужно перевести деньги со старого смарт-контракта на новый смарт-контракт. И вот тут есть такие нюансы. Видимо, я буду лучше отдельно этим заниматься. Я вижу, что здесь у меня есть все-таки на моем старом аккаунте 0.1 эфириум. $300, попробую их достать. В следующем выпуске скажу, как успешно это было.
Да,
такая
интересно.
Вот история. Сейчас у меня есть часть денег не только в криптовалюте, но и там в том же самом USDT. И как бы мне вот немножко безопаснее себя чувствую. Вот там 7% годовых в долларах тоже шикарная сделка. Вот. Так что, если кому-то интересно, то все ссылочки в описании. Я, кстати, думаю, как раз-таки тоже, может, знакомые у меня есть, которые просто хранят в USDT. Уже там больше года хранят там деньги, и я думаю, что им просто так не получать прибыль с этого? Я так посчитал, там выходило бы, ну, по $200 в месяц. Ну, это как бы тоже хорошие деньги, очень приятные.
Ну, покушать вполне.
Ну, да-да-да, а потом там же есть такая штука, как сложный процент, которая, так сказать... самая сильная в мире штука, как говорил Эйнштейн.
Если вот брать твой общий портфель, Сколько процентов ты на криптовалюты доверяешь?
Знаешь, тут такое дело. Хотелось бы, чтобы мне не задавали этот вопрос, если честно. Но на текущий момент дело в том, что почти все у меня в криптовалюте. То есть у меня есть...
Понятно, ты рискнул.
Дело не только в риске, а дело в том, что конкретно местной банковской системой я не очень хочу пользоваться. В Израиле довольно паршивая банковская система. Есть возможность купить акции, есть возможность купить, ну, какие-то там ETF-фонды, но есть много нюансов. Во-первых, в любом случае надо платить налог. У нас налог это 25%.
Нехило.
Да, с криптовалютой, если что, тоже нужно платить налог. Но с криптовалютой, ну, можно где-то попробовать там обналичить. А в другой стране или может действительно там заплатить налог. В общем, на текущий момент мне намного проще держать в криптовалюте и перемещать валюту так, как мне это нужно. Вот, потому что с акциями, с банковской системой местной это будет довольно-таки проблематично. Вот, ну, да, это скорее... от беспомощности, потому что я очень хочу поехать там куда-то в... Европу или в Англию, сделать там револют и нормально пользоваться всем этим. Но не знаю, получится ли у меня это сделать. Я, конечно, попробую, но может оказаться так, что мне не сделают револют, так как у меня нету постоянного места жительства. В общем, я в ближайшее время буду этим заниматься. В ближайшее время — это ближайший год. Сейчас, если честно, куча там других проблем, как всегда. Биткоин тем более растет, поэтому... Пока что на текущий момент я не вижу смысла паниковать, держу в криптовалюте и потихоньку буду выводить часть портфеля, потому что мне хочется все-таки диверсификацию, мне не нравится, что у меня там только все в криптовалюте, и хоть у меня не в одной криптовалюте, у меня много криптовалют, это, про это я рассказывал в видосиках на YouTube. Опять же, можно перейти, подписаться, посмотреть, там я как раз давал прогнозы на рост. Я думал, и на падение, но падение у нас как раз таки и было. У нас падение, если вот я сейчас зайду на TradingView, то у нас падение было с 49 тысяч до 38. Это 21% падение. То есть на 21% мы упали. И, ну, я как бы выходил где-то в районе 43-44. То есть это не пик, далеко не пик. Это тогда, когда было падение, мы упали от того, что я продал, на 13%. Ну и я чувствовал себя вот идеально. То есть я не расстраивался, что вот сейчас все падает. Я просто держал, и все у меня было хорошо. Потому что нервы — это тоже важно.
Конечно. Давай, чтобы, ну, мы же здесь не являемся, чтобы сейчас вдруг наш слушатель вдохновляться твоими...
Это не является инвестиционной рекомендацией.
Все в крипту.
Да, да, однозначно.
Давай сориентируем. Мало ли кто не знает, потому что, ну, сколько должно быть процентов от классического твоего портфеля, вот что можно положить в криптовалюту и не бояться потерять, потому что там можно потерять все.
Ну, смотри, на самом деле, знаешь, как все блогеры там на Ютубе говорят, что это все индивидуально. Там приходите на консультацию, мы распишем ваш портфель. Я могу сказать то же самое. Это все индивидуально. У каждого есть свой уровень риска, у каждого есть свои возможности, у каждого есть, ну там, у кого-то там $100 есть, у кого-то там 100 тысяч. То есть...
Не-не-не, мы про процент, Андрей. Ну, там, это 1%, скажем, то, что от инвестирования, которого класси... Ну, вот у вас есть 100%, вы там инвестируете.
Ну, и так как я...
Крипту от 1 до 5. Вот так.
Это очень консервативно. То есть я готов держать больше, как только у меня будет, так сказать, выход на нормальные биржи, где я смогу покупать нормально акции, фонды и так далее, то в таком случае, я думаю, я в криптовалюте оставлю порядка 30%. Но я довольно рискованный парень, то есть...
Это агрессивно.
Да, это довольно агрессивно. У меня есть... Ну, у меня хорошая работа с хорошей зарплатой. Программистом я, в принципе, не пропаду. Я могу позволить себе потерять вот эти там 30%. Поэтому такой довольно большой процент. То есть плюс... Я немного все-таки люблю трейдить. Не скажу, что я эксперт, профессионал, но я если брать там 5 лет назад, у меня очень хорошо получалось. Проблема скорее была морального характера, что это действительно очень сильно выматывает. Это безумно выматывает, и этим постоянно заниматься. Но это нужно иметь очень крепкие нервы, и не знаю, стоит ли оно того. Вот инвестиции, да, это шикарно, а именно трейдинг — это такое тяжелое. Но все-таки иногда рука тянется там купить-продать что-то, поспекулировать, поэтому это можно отложить на крипте. И плюс, опять же, в крипте я тоже разделил свой портфель там, на инвестиционную какую-то часть и на трейдинговую часть. Последний раз, когда я там на более такую трейдинговую часть выделял, я решил с маржой поиграться. Кстати говоря, это было неудачно, то есть я потерял примерно 20%, но я выделил 100 баксов, как бы, потому что я давно не играл с маржой, и это такая, никому не рекомендую. Я сейчас с маржой не захожу, вот попробовал, выделил 100 баксов на это, потерял 20, осталось 80, и как бы все, спокоен снова, я не буду в маржу лезть, это такая рисковая история.
Ну да, главное, чтобы ты не бежал продавать там все свое имущество.
Не-не-не, такого нету. Такого нету, поэтому в этом плане все хорошо. В общем, с криптовалютой мы можем только порадоваться.
А что вообще по прогнозам, Андрей, на твой взгляд, 2024 год, что по биткоину, что по другим криптовалютам? На твой взгляд.
Ну, на самом деле, давай так, я скажу то, как я это видел несколько недель назад. Я думал, что мы упадем в район 30-40 тысяч, побарахтаемся немножко тут. И после этого к концу года, опять же, где-то в октябре-декабре, мы будем очень сильно расти, скорее всего, перебьем хаи и можем вырасти вплоть там, до 100 тысяч.
Ого.
Да, я позитивно настроен сейчас к криптовалютам, потому что вижу, что есть довольно позитивные проекты, позитивный настрой по поводу криптовалют. Естественно, не все гладко. Естественно, до сих пор очень много манипуляций рынком. Естественно, банки и вся финансовая система, она боится криптовалют, потому что потерять контроль над денежной системой не хочет ни одно государство. Разве что там Сальвадор какой-то или тому подобное. Кстати говоря, я видел видос. К сожалению, я данные эти не проверял. Но Сальвадор принял биткоин как основную валюту, по-моему, в 2021, в каких-то 20-х годах. И
да-да-да,
у них было
это.
Вначале там все плохо, а сейчас у них, естественно, до сих пор все плохо, но у них нету такого уровня инфляции. У них, если до этого там инфляция была под 1000% в год, то у них перестала быть инфляция, они выбрались из этого замкнутого круга, и у них в этом плане все хорошо. И это довольно позитивный опыт для Сальвадора, и, возможно, это будет позитивным опытом для всего мира. То есть многие страны увидят, что вот если принять биткоин, то нормализуется экономика, и можно будет принимать его в других странах. К сожалению, я не могу сказать сейчас, будет это или не будет. Мы этого не знаем, но тенденция такая какая-то есть.
Это, получается, перетекания идут, да, с классических инструментов? Ну, почему он растет? Получается, что ну, из-за рецессии, да, экономик многих там европейских стран, они, люди начинают сомневаться, да, и несут деньги в криптовалюту, так что ли, получается?
Ну, смотри, во-первых, в принципе, сейчас идет приток новых денег. То есть, если мы посмотрим на на финансы ФРС США, то мы можем видеть, сколько денег напечатала ФРС США за последнее время. И они печатают деньги с бешеными темпами. То есть, экономика так не растет,
до
как они
пор,
печатают
да?
деньги. Нет, сейчас они уже прекратили. Но есть вероятность, что они снова начнут печатать деньги. Я вчера еще Николаса Талеба, хотел сказать, прочитал, но опять же посмотрел видосик. Там про черных лебедей, Рэй Далио, меняющийся мировой порядок. И насколько прям четко описал то, что происходит сейчас, то, что происходило там 500 лет назад, то, что походу будет происходить в будущем. Мы этого не знаем, но прям картина мира такая. Очень интересное, как меняется там условно гегемония США, там рушится и появляется много других центров. В общем, да, как-то так.
Да, вот давайте тогда запомним 20 февраля 2024 года прогноз Андрея на конец 2024 100 тысяч.
Ой, ты прям сказанул. Нет, я сказал, что в конце 2024 года он будет...
Ну, я говорю, в декабре 2024.
Он будет расти, да. И я думаю, что вырастет до 100 тысяч. Там даже перебьет, скорее всего, 100 тысяч, но это может быть и в 2025 году. То есть я не говорю, что мы к декабрю вырастем до 100 тысяч, я говорил, что в октябре я ожидаю там начала роста, и может быть этот рост продлится на протяжении месяцев 5, а скорее всего даже и там больше, может 7, и вырастем где-то до 100 тысяч. Например, опять же, в прошлый раз я вижу... В 2021 году мы выросли с 10 тысяч до 65 за 190 дней. Это как раз вот полгода примерно те же самые. Я думаю, что этот булран, он будет, так сказать, подольше, так как капитализация сейчас больше, тяжелее набирать массу, но думаю, что не в 5 раз, но вот в 2 раза мы можем вырасти. Да, где-то такие у меня прогнозы.
А какие-то другие альтернативные монетки будут рассматриваться или все-таки Локомотив и все остальное?
А смотри, я наоборот ловство. Как раз-таки не держу биткоин. То есть мне как криптовалюта биткоин не нравится. Да, я его, так сказать, понимаю, я его ценю, если так можно сказать, но у себя в портфеле я его не держу.
Ага, у меня есть... Понятно. То есть у тебя нет классического биткоина, да?
Да. Я... Уже там с 16 года видел много, так сказать, булранов. 17, 19, 21 года. Они реально каждые 2 года. О.
Не, ну а кто сейчас? Вот есть какой-нибудь тренд 24 года? Кто сейчас достаточно такой булран и бежит хорошо?
Ну, биткоин? На самом деле...
Не, ну я имею в виду за биткоином, да. По эфиру понятно, что он тоже за ним же, да, он там связан.
Ну, смотри, мне очень нравится Тон. Я хочу как раз-таки записать видосик по поводу криптокошелька, который есть в Телеграме. Если вы не знали, у всех в Телеграме есть криптокошелек, и им можно воспользоваться. Мне очень нравится, что они развивают не просто криптовалюту как таковую, а они прям делают целую экосистему, и есть уже очень много проектов на Тон, которыми можно пользоваться. И я недавно заходил в кошелек, и мне предоставлялось там, ну, пройдите обучающие материалы на тему того, какими приложениями вы можете пользоваться.
А как его включить? Я его не вижу вот в классическом приложении. Он же вроде как включается,
ты должен,
да?
Пойти в Wallet, я тебе сейчас отправлю ссылку, и там нажать просто у бота старт. И у тебя появится этот криптокошелек, да, в меню, в настройках. Ты можешь сразу туда переходить. Вот. Я им не пользуюсь. У меня на нем там, по-моему, условно $10, если я не ошибаюсь. Ну, чуть больше $10, окей. 25-30. Но Тон я держу. У меня хардверный кошелек, на котором есть блокчейн Тон. Я держу часть в... Тон токенах на эфириуме и часть Тон в токенах, ну, на блокчейне Тон. Вот. Также мне интересен Линк. Я его покупал, по-моему, по $8, если я не ошибаюсь. Даже по 6. По $6 я его покупал. Сейчас он вырос до 18. Тоже интересная монетка. Есть у меня также Атом. Атом пока еще не начал бурный рост, поэтому я ожидаю, что он может начать бурный рост. Но я думаю, на самом деле, я сейчас просто смотрю параллельно в TradingView. Я думаю, мои мысли вы можете посмотреть на моем YouTube-канале, где я делаю обзор на криптовалюты, на те, которые я держу. То есть это также мотивирует меня самому держать себя в курсе, что происходит сейчас на криптовалютном рынке. И там я рассказываю, сколько, в какой валютке у меня лежит средств. И... что я думаю по текущему рынку. Ну, та же самая Solana. Она выросла с $20 до 120. Я ее тогда пытался подфиксировать. В итоге не получилось у меня подфиксировать, потому что держал я их не на бирже, а на локальном кошельке. Нужно было переводить на биржу, заниматься этим, к компу бежать. Я тогда не смог этого сделать. Поэтому я подфиксировал ее как раз по цене $107. И сейчас она стоит вот 106. Я зафиксировал там 50%. То есть она выросла в 4-5 раз, и я зафиксировал 50%, то есть я в любом случае уже в прибыли. Там, в два раза вытащил больше денег, чем положил. Ну и плюс у меня осталась та же самая Solana. Ну, опять же, тот же самый Tron. Последнее время он очень сильно начал расти. Вот как красиво я тут все рисовал. Я смотрю свои рисунки, свои трендовые линии, и мне прям так нравится, как все это отработало.
Надо тебе еще Telegram, Андрей, завести, чтобы тоже следить. Я бы... Интересно мне было бы
следить. Блин, просто Telegram... Это нужно контент делать. То есть у меня, наверное, недостаточно времени, да? И, может быть, даже времени и желания этим заниматься, потому что, ну, конкретно контент делать — это большая, тяжелая работа, которой нужно заниматься. И я, наверное, не смогу этим заниматься вот на постоянке. То есть это, наверное, не мое.
ChatGPT же есть, Андрей. Ну, сказал, что это сделать.
Не, ну надо же делиться своими словами. Своими мыслями. А так-то, конечно, есть.
Ну да, да, авторский подход.
Да, конечно, поэтому боюсь, что я просто этого не вывезу. Именно как с, так сказать, временной точки зрения.
Ну, идея хорошая, да, ты подумай.
Ну, может быть, у меня просто параллельно этому, понятное дело, есть все еще работа. Я никуда не уволился и не увольняюсь. Я, на самом деле, сейчас неделю на больничном. У меня вот до конца недели там еще один больничный, ну, до конца недели еще больничный будет. И вот прошла неделя, и в итоге я сидел вчера до двух ночи и общался с чатом GPT на тему «Придумай мне стартап». Я хочу покодить, я хочу попрограммировать. То есть я...
Ну как, получилось?
Нет, нормального ничего не придумал, что я могу, так сказать, сделать там для себя, чем я сам буду пользоваться. Но я сидел вот и вот хотел поработать, просто хотел попрограммировать. То есть, ну, я загрот-программист. Что с этим поделать? И это прекрасно, это прекрасная профессия. Прекрасно то, что у меня это получается. И, главное, чтобы мне это нравилось. А мне это нравится. И, опять же, вот неделю на больничном. И уже хочу кодить, уже хочу программировать. Так что главное, наверное, найти то, что будет нравиться. Вот, помимо работы у меня есть еще подкаст, которым тоже надо заниматься. Также у меня есть еще заказ по проекту. Ну, ко мне прилетел заказ. Я решил, что я не буду там программировать. Я буду его разрабатывать как менеджер. То есть прокачивать там менеджерские какие-то составляющие. Нашел программистов, они работают, а я как менеджер там иду. Плюс у меня есть еще парочка таких мини-проектов, которые там не супер крупные. Это, например, Telegram, такая сетка групп в Телеграме по поиску дешевых авиабилетов из разных городов. То есть, например, есть группа там Best Round Trip Tel-Aviv, и туда я каждую неделю выкладываю самые дешевые билеты из Тель-Авива туда и обратно. Ну вот, например, там на 6 дней поездочка, там, на 2 дня на выходные поездочка. Самые дешевые билеты, которые можно там куда-то слетать. Вот там есть, например, в Болгарию предлагают за 65 баксов туда-обратно билеты на 4 дня. И вот у меня таких групп есть для Португалии, Барселоны, Анталии, Стамбула. В общем, для многих городов. Тоже.
Да, я помню.
Да, я не то чтобы его тоже сильно развиваю. Я сделал бота, он работает. Я знаю, что им кто-то пользуется, но это нужно прям развивать, заниматься этим. Я на текущий момент не вижу, как это сильно супер монетизировать. То есть у меня есть несколько идей по монетизации. Вот, но пока что я больше этим сам пользуюсь. Ну и вижу, что оно работает. К сожалению, на самом деле, я ни разу так и не слетал по этому боту, потому что я его сделал, у меня уже паспорт загранник закончился, и надо сейчас новый
Слушай,
делать.
Тут классную историю читал недавно про Аэрофлот, правда. Так, вкратце расскажу. Группа 6 человек купила билеты в Таиланд. Москва-Таиланд рейс, получается. Купили они, по-моему, за 116 тысяч на шестерых туда-обратно, но это вполне очень хорошие такие билеты, недорогие, по акции. И потом уже в день вылета, там практически уже в одностороннем порядке, Аэрофлот просто эти билеты аннулирует. И в качестве извинений делает там небольшую скидку, и, в общем-то, все вместе получается там в два раза дороже. Где-то 215 тысяч, 230 тысяч вместе со скидкой. Вот, ну, естественно, людей это не устраивает, они подают в суд на Аэрофлот, где как раз идут такие споры о том, что вообще имеет ли право в одностороннем порядке аннулировать билет, потому что ты посчитал, что тебе это невыгодно. Ну и вот оказалось, что не могут, и суд вот сейчас присудил почти 500 000 со всеми вытекающими Аэрофлот выплатить гражданам. Выиграли такой вот суд.
Сильно, ну да, странно было бы, если такая вот история была. Я когда улетал из России, я купил билеты 14 февраля, ну там 14-15 февраля 2022 года. Купил их на 1 марта. Стоили они, по-моему, порядка там 12 000 рублей, что-то такое. 1 марта мы посмотрели, сколько стоили билеты, они уже больше 100 000 стоили. Мы такие, так, может, нам их вернуть, как бы, и просто, как бы, самолет был весь забит, это был трэш. Ну, вот так вот нам в каком-то смысле удалось улететь.
Блин, я бы очень, конечно, хотел бы про тон поговорить.
Так давай поговорим.
Я его запустил.
Давай поговорим.
Интересно, просто никогда не обсуждали. Я слышал, что в Telegram появилась вот эта функция, а вообще, что он дает, что не дает. Я, честно говорю, не знаю. Если ты что-то можешь рассказать, давай, может быть, расскажем.
Ну, давай начнем с истории появления тон. А, вообще, что такое тон? Мы знаем, вот, Telegram, Messenger, все дела. Он был бесплатный, все шикарно, но надо же откуда-то деньги зарабатывать, потому что Telegram бесплатный, лучший мессенджер, ты безлимитно можешь пользоваться, отправлять файлы, ты безлимитно им пользуешься, и все шикарно. Действительно, лучший мессенджер, который на текущий момент есть на рынке, из которых я знаю, по крайней мере, я не пользовался WeChat'ом. И Паша Дуров решил, что сделаю-ка я криптовалюту и буду зарабатывать, вот, там, продавая эту криптовалюту, это будет экосистемой Telegram'а, и сделал там приватный токен сейл. По сути, так делают очень многие криптовалюты, так, по сути, вот, зарабатывают, так сказать, начальный бюджет. Он собрал там, по-моему, 1,2 миллиарда, если я не ошибаюсь, приватных денег.
Да, инвесторы у него там были, да.
Но в итоге суд США постановил, что это не криптовалюта, это финансовая бумага. То есть, по сути, ты продаешь как бы акции, как бы компании Тон под видом криптовалюты. И сказал, что типа ты не имеешь права разрабатывать Тон, не имеешь права его внедрять в Telegram. И верни деньги всем инвесторам. Там, я не помню, как конкретно ситуация завершилась, но, по-моему, он потратил 30% этих денег и возвращал только 700 миллионов. 700, да, 700 миллионов.
Ну, там часть денег инвесторы сказали, окей, нам ничего не надо возвращать. Хороший у тебя продукт, да. Часть ему пришлось возвращать где-то 30%.
Да, в общем, часть денег он вернул и сделал Тон, вот этот блокчейн, open-source-ным. Он open-source-ный, и после этого сказал, ага, так мне запретили его разрабатывать, так я просто возьму и open-source-ный продукт внедрю в Telegram. В чем проблема?
Да, пусть сообщество его развивает.
Да, пусть развивает его сообщество. Мы все знаем, опять же, кто его развивает. Там буквально 6 программистов, они все очень близко к Паше Дурову. И по сути, вот так оно сейчас и развивается. И суд на это ничего не сказал. То есть, окей, так можно. Они также, суд США, зарубил на этом компанию Meta, экстремистскую в России организацию.
Да, я помню.
Вот. Они тоже хотели сделать свою криптовалюту Libra, но им сказали, что нет. И вот они перестали это делать. А Паша нашел способ, как обойти, так сказать, этот закон. И вот он его так обошел. И внедряет потихоньку Тон в Telegram. Ну, это же здорово. Мы там видим, сколько пользователей у Телеграма. У каждого, по сути, есть криптокошелек. Плюс Telegram делает очень много того, чтобы объяснить, как работают криптовалюты и как работает вообще экосистема. То есть, опять же, там был проект NotCoin, где они делали якобы криптовалюту, что ты просто тыкаешь, а у тебя там монетки появляются. Ну, такая тыкалка. Я в итоге в этом хайпе решил не участвовать, потому что, ну, нету никакой... Многие начали майнить эту криптовалюту, а чтобы майнить, ты просто тыкаешь на экран. То есть ты тыкаешь на экран, получаешь за это криптовалюту.
Да, я вижу, сейчас ноткоин, да, получить. Что-что-что? У меня иконка. Ну, я сейчас приложение открыл, кошелек, и вижу ноткоин, да, получить эти монетки.
Да, можно. И как бы бесконечная эмиссия, она обычно ни к чему хорошему не приводит, поэтому... Я решил, что...
Да, как с Dogecoin получится.
Да, все. Не хочу в этом всем участвовать, мне лень. Хотя можно было бы, конечно, попробовать залететь, там, запустить кучу ботов, которые бы майнили эту криптовалюту. Я в итоге чуть-чуть потыкался для себя и на этом как-то закончил. Вот, но...
Ну вот у меня есть кнопки «Отправить», «Пополнить», «Обменять», «Продать». Есть три валюты, да, там доллар, USDT, тон и биткоин, соответственно. Что я могу с этим кошельком делать? Ну, я понимаю, что я могу деньги отправлять только в пределах этого мессенджера, да? То есть человеку, у которого есть этот кошелек, ну, там, могу тебе отправить, например, да? Ты мне можешь что-то отправить. Могу эти деньги потом вывести, да? То есть ту валюту, которую, ну, получить живые деньги. Правильно
я понимаю? Да. Ну, то есть все довольно просто.
Обменять, продать.
Можно вывести прямо на карточку себе деньги через P2P. То есть другие люди просто переводят тебе деньги на карточку, а ты им переводишь криптовалюту, тон. И все здорово, прекрасно, поэтому мне симпатизирует криптовалюта тон, мне симпатизирует, как развивает продукт Паша Дуров. Опять же, ну, у него уже есть такая там репутация какая-никакая, поэтому я держу тон и... В какой-то момент у меня даже тона стало больше, чем остальных криптовалют. Ну, самая большая часть.
А можно что-то на тон покупать? То есть что-то я могу сделать с этой криптовалютой помимо Телеграма?
Там можно покупать никнеймы себе там в Телеграме, я знаю, можно покупать. Можно покупать номер телефона. Телеграм нужно привязывать к номеру телефона, а ты можешь купить его за тон. И на самом деле там много чего можно уже делать, но это такие пока что мелочи. То есть большого масс-адопшена пока...
Это пока в экосистеме самого Телеграма,
да? Да, но, скорее всего, основа и останется в экосистеме Телеграма. Появятся какие-то там еще внешние штуки, но экосистема Телеграма останется.
Ну, я так понял, они не могут, да, грубо говоря, делать, что кошелек там оплатить тоном, ну, в каком-нибудь магазине, потому что это, ну, запрещено, им нельзя это делать.
Ну, на самом деле зависит от страны, потому что какое-то время в Европе я ходил и удивлялся, что везде наклеены таблички с криптовалютами, и можно было оплатить криптовалютой. Я, например, в Беларуси так покупал какую-то штуку, оплачивал через криптовалюту. Можно было это сделать.
Ну, помнишь, мы разговаривали, вот VPN можно
VPN,
покупать через
VPN
криптовалюту.
Есть, да.
Да.
Там в общем, какие-то вещи продукты. Можно покупать. Пока что это не mass adoption, но даже если сравнить, что было там год назад, то вот эти все штуки, они буквально там за последний год появились. И оно, ну, будет еще сильнее развиваться. Ну, мы не знаем, будет или нет, но пока что я вижу тенденцию, что блокчейн развивается. Вижу тенденцию, что он на текущий момент еще не супер дорогой. Та же самая Solana, она, если мы посмотрим по CoinMarketCap, по капитализации, то Solana у нас сейчас на 5-м месте по капитализации. Была на 4-м. Опустилась на 5-й сейчас. Если мы говорим про Tone, то он на 15-м месте. И от Solana по капитализации он отличается, ну, в принципе, там, на порядок. Если у Tone капитализация 7 миллиардов долларов, то есть это, так сказать, сумма всех монет по текущей цене, то у Solana капитализация 46 миллиардов.
А сколько тон сейчас в долларах?
2
стоит?
Доллара.
А, 2 доллара.
Ну, ты всегда можешь купить там 0,1 тон там, и еще меньше. То есть это не то, на что там сильно стоит обращать внимание.
Слушай, а это же идеальный момент обмениваться деньгами, если, допустим, проблемы с платежами в той же России, да, и мне за услуги могут там та же Европа оплатить вот этой криптовалюты, зайти в себе в кошелек, закинуть с карточки тон, к примеру, да, за мои услуги, и потом мне туда же просто в Телеграм отправить эти деньги.
Ну,
да?
Ты смотри.
И все, а я там уже...
Как бы и да, и нет. Технически это возможно сделать. Юридически тебе потом нужно эти деньги там, как-то обелить, сказать, что ты вот выполнил контракт, заработал.
Не, ну я же самозанятый, я же показываю, да, что там вот налоги, я получил деньги за такое, то, да.
Да, плати за это налоги, и по идее можно. Я сейчас, например, тоже делаю проект, и мне платят криптой. Там проект из Австралии, и там мы подписали юридические документы. Им, в принципе, было неважно, как деньги отправляются. Либо банковский счет, там через Swift, либо через криптовалюту. Главное, чтобы там суммы сходились. Вот, и я получаю деньги криптой. Да, это очень удобно.
Блин, круто, это очень удобно, да, да. Я вот просто ищу сейчас способ. Вот у меня есть клиент, который находится в Латвии. Вот как ему оплатить? Мы сейчас ищем варианты не особо сложные. С европейской визы, да, там, на российском мире.
Не, ну, криптовалюта — это самый такой простой вариант, и он действительно, ну, работает, в принципе, по всему миру. Даже в Китае как бы работает. Хотя, я не знаю, там, скорее всего, в Китае своя специфика с криптовалютами. Но в целом, да, везде можно сейчас с этим работать. Ну, опять же, есть там разные страны, которые там запрещают, но в большинстве своем в России сейчас это очень сильно выручает очень многих ребят. То есть я очень многих знаю, которые вот туда-сюда деньги перекидывают через криптовалюту.
А большая комиссия, не знаешь?
Получается. Зависит от того, что ты перекидываешь. Если ты перекидываешь, допустим...
Ну, тон тот же самый.
Да, 10 центов.
А, ну нормально. Да, от любой суммы, да, да, получается?
Но если ты перекидываешь эфириум, то там уже может быть и по 2-3 доллара комиссия, то есть 2-3 это даже хорошо. Там я попадал на комиссии и по 20 долларов.
Не, ну, но там понятно, там блокчейн, в зависимости от тебя в очередь же ставят, да? И
ну, плюс-минус,
когда
да.
Когда там подойдет, чтобы... Да, плюс-минус.
Вот, и поэтому, ну, в остальных криптовалютах там в основном комиссии очень маленькие. Но если мы берем, наверное, биткоин, эфириум и... биткоин и эфириум, по сути, и все.
Вот USDT, кстати, есть, да, тут, так. По-моему, самый минимальный, наверное, будет.
Наверное, биткоин и эфириум. Все остальные криптовалюты, там нормально все у них по ценам. А вот у этих двух, да, у них там довольно дорогие транзакции. Ну, то есть в биткоине я даже не знаю, сколько сейчас комиссия, не могу сказать. А вот в эфириуме там часто зашкаливает, примерно там, по 20 долларов бывает.
Ну, я недавно выводил биткоин, у меня было 0,003. Вот, и я где-то 0,01. Комиссию отдал.
Ну,
вот, то есть, ну, дороговато.
0,01, получается, 50 долларов.
Ну, тысячную, на одну тысячную. Ну, что-то да, там нормально вышло.
Ну, по текущим,
ну, не 50
по
долларов,
текущим ценам, это 50 долларов.
Ну, сколько? Да.
То есть.
Ну, это было, когда 46 тысяч ну... стоил биткоин, я выводил. Да, в общем, мне на карту пришло 14 тысяч. Угу. Вот.
Что-то такое. Ну да, биткоин для этого не где-то... подходит. Да, вот как-то так. Что ж, мы хотим еще что-то пообсуждать помимо криптовалют, потому что у нас такой криптовалютный...
Ну, слушай, может, и не надо.
Криптовалютный выпуск,
да,
получился.
Да, раз у нас такой выпуск получился, да. Криптовалютный. У меня, наверное, единственный, последний вопрос. Вот, мне очень стало интересно, что с NFT стало? Действительно, что это пузырь был? Все, он лопнул, сейчас никому не нужен.
Ну, смотри, NFT, как и блокчейн, как и DeFi, это технология. То есть это... Это просто технология, на основе которой произошел, ну, такой бум, пузырь, да. То есть, ну, когда картинку обычную, там, пикчу продают по там, сотни миллионов долларов, ну, это что-то неадекватное. Но что хочется сказать?
Даже, по-моему, Twitter отказался, если я не ошибаюсь. Ну, X, да.
По поводу NFT, на самом деле, если... Там есть целые расследования на Ютубе, очень интересные, можно посмотреть. По сути, это замутили, так сказать, ну вот, это по поводу криптообезьян. Их замутили чуваки, которые очень близко
я помню, обезьянки, да.
Ко всяким лейблам музыкальным, ТВ-шоу и так далее. И, по сути, вот когда звезды какие-то говорили, там, Эминем, у меня вот такая вот криптообезьяна, он получил ее бесплатно. Зато там реклама какая была. Потом там, как всем звездам раздали этих обезьянок как бы бесплатно, была бешеная реклама, и они на этом, ну, прям очень много денег подняли. То есть вот этот ажиотаж, этот пузырь, он был. Но, по сути, опять же, его можно сравнить с тем же самым пузырем там доткомов. То есть когда каждому нужен был сайт, он лопнул, но технология-то осталась. И сейчас случилось то же самое. Был там, не знаю, блокчейн, так как сам основная технология, был надув этого пузыря там, ну, в 2013 году. После этого он сдулся, там до 1000 долларов он, по-моему, вырос, и потом упал до 10. Я, к сожалению, на графиках этого сейчас не вижу, поэтому не могу сказать. Вот. После этого был бум в 2018 году, и там он вырос уже с 3000 до 20000. Ну, то есть, можно сказать, что это там пузырь, не пузырь. Я бы сказал, что это технология, которая только появилась, туда понесли все деньги, и денег оказалось слишком много. Ну, то есть, технология еще не была к этому готова, там пузырь лопнул. Но, опять же, технология осталась, все это осталось, и как бы в 2018 году мы уже побили этот хай. После этого хай вот этот мы побили уже в 2020-2021 году, в декабре. У нас был хай в 2021 году, мы его побили, там, ну, он был в начале хай в апреле 2021, мы через полгода его пробили снова. Вот, и я бы сказал, что с NFT было примерно то же самое, что когда был бум этих NFT, когда они только появились, все хотели залететь, такие, о, прикольно, новая технология, надо залетать, все классно.
И в эпоху коронавируса еще как раз это совпало.
Ну, там скорее не эпоха, а я не знаю, как она повлияла, эпоха коронавируса. Ну,
мне почему-то кажется, что как-то повлияло.
Может быть, может быть. Может, люди сидели дома, было время поизучать что-то. Угу.
Ну, они как раз занимали, они играли, да, там очень здорово игрушки. Вот
GameFi, да, сектор разлетел. В общем, как только появляется какой-то там новый сектор в блокчейне, то он вначале взлетает, после этого как бы идет нормализация, ну и как технология эта штука остается.
Да, она классная технология, ее же можно внедрять, ее нужно просто, ну, переосмыслить, я считаю.
Да, конечно.
И в те же игры, да.
Да, конечно. Ну, таких технологий довольно много, то есть есть основная технология блокчейн, это там биткоин, и есть эфириум со смарт-контрактами, то есть это, по сути, приложение работает внутри эфириума. А все остальные технологии, они вот построены на базе смарт-контрактов. Смарт-контракты построены на базе блокчейна, то есть это вот такая пирамидка, матрешка. Потом есть DeFi, децентрализованные финансы, когда вы можете взять там кредит на криптовалюту под залог чего-то другой криптовалюты, там, или можете дать, наоборот, в кредит. Потом есть GameFi, это когда вы играете и за что-то там получаете криптовалюту, за что-то платите криптовалютой, там, чтобы развивать своего персонажа. Есть такой сектор.
Ну да, внутриигровые покупки какие-то, да, там,
да.
Внутри игры.
Есть, ну, это такие основные. Есть еще несколько секторов. Я, к сожалению, не помню сейчас, как они называются. Сейчас, кстати говоря, новый такой мини-бум в одном из секторов. То есть появился новый сектор, который смарт-контракт написал ChatGPT. Он объединил, как бы, криптовалюту и NFT. И, по сути, там была такая криптовалюта и NFT. Совместно ты там посылаешь кому-то криптовалюту и получаешь за это NFT-шку. Но количество этих NFT-шек, оно ограничено. И сейчас вот маленький бум в этом секторе, тоже можно залететь, кто хочет. Там люди делают по 1000% за неделю. Мне не очень понравилась идея. Я не выкупил ее до конца, поэтому я туда не залетаю пока. И, наверное...
Ну, что-то попахивает, да,
ну,
тоже.
Ну, то есть, а в чем смысл? Ну, ты посылаешь деньги, получаешь NFT-шку. И в чем смысл? Ну, я не понял.
Ну, да, да.
Вот, есть другая технология, которой я тоже не помню название. По-моему, она еще там не реализована, но Виталик Бутерин, создатель эфириума, он говорил, что вот как раз видит это следующее такое будущее. Это... как NFT-шки. То есть NFT-шка, в чем ее смысл? Ты создал там 1000, ну, допустим, картинок, И она уникальна, она не может дублироваться. То есть вот у тебя есть твоя картинка, она у тебя либо есть, либо нету. Либо ты ее можешь кому-то послать. И все, ты не можешь ее скопировать, продублировать непосредственно в блокчейне. Он говорил про следующий бум, когда можно будет привязывать какие-то действия к определенным кошелькам. То есть, например, выдача дипломов, то есть там выдача прав. Когда ты можешь там какие-то, например, водительские права, ты можешь только хранить у себя, да, там в блокчейне, ну, они будут в блокчейне. Дипломы тоже, ты их выдаешь, там, вот у тебя кошелек твой, ты получил на него свой диплом. А есть такая история, как, например, там, недвижимость. То есть ты не можешь там недвижимость как-то, не знаю, хотел сказать, что не можешь по частям ее продать, но по идее можно, можно частично владеть недвижимостью. Но по сути ты ее там можешь кому-то передавать. И это уже так ближе к NFT-шкам. И в общем, Виталик Бутерин считал, что следующий бум будет вот в таких токенах. К сожалению, я не знаю на текущий момент, есть ли вообще такие токены или нету. Про эту технологию.
Ну, идея интересная.
Да, что-то в этом есть. Что там будет взлетать, я не знаю. Вот. Мне интересно, например, токенизация реальных активов. Есть криптовалюта, на которой я хорошо тоже подзаработал, Maple. Я покупал его... Ой, вот бы вспомнить, по-моему, по $6, и он вырос до 22. Я его пытался все продать, но тоже не получалось, потому что тоже та же самая проблема. Я его продавал по 16, если моя память не изменяет. Вот, это токенизация реальных активов. То есть ты можешь токенизировать там условно машину, там, квартиру, золото, то есть какие-то там картину, допустим. И, соответственно, в блокчейне будет написано, кто владелец там, машины, кто владелец квартиры и так далее.
Ну, грубо говоря, ты оцифровываешь свое имущество, да?
Да,
только,
да.
Ну, в криптовалюте.
Да, но там еще преимущество есть в том, что, например, ты вот заказал условную там Теслу, допустим, тебе выдали какой-то токен на эту Теслу. А эта Тесла, она только собирается. И ты прям видишь, что эта Тесла там сейчас находится на заводе. Там ей прикручивают шины. Потом ты видишь, что она там... Ее послали там условно из Китая в Европу. Ты видишь, что она там где плывет.
Это весь путь.
Да-да-да-да-да. И потом ты можешь проверить, что это действительно там не подделка, а это твоя Тесла и так далее. То есть там много, так сказать, приколов дополнительных, которые вокруг этого можно накрутить. Но как бы, как оно будет использоваться, это хороший вопрос. Вот там проверить, да, какие-то вещи на оригинальность, это тоже хороший вопрос. Ну вот Apple для этого там что-то по мелочи делает, там проверка на оригинальность. Но, естественно, все это там можно обойти и показать, что там какой-то неоригинальный телефон, там экран у него заменить. И он будет показывать, что он оригинальный и не менялся. Ну, там есть свои способы обхода, но это я говорю сейчас про Apple непосредственно. Тут с блокчейном...
Это прям напоминает маркировку, кстати, очень здорово, как у нас на продукцию.
По сути, да, делает. По сути, да. Ну, такая же маркировка, только она будет в блокчейне, и ты сразу посмотреть, там, какая дата выпуска кефира, когда его произвели. У нас же бывает такое, что даты срок годности, там, не знаю, затирают и новые пишут.
Да, на тортики очень любили.
Ну, вот такая вот история. А тут так не получится. Тут вот либо оно есть, либо нету. Так что верим в светлое будущее, все будет хорошо. Напоминаю, я оставлю ссылки в описании на мой YouTube-канал, где буду делать разбор криптовалют в ближайшие дни. Также оставлю ссылки на биржи, где можно те же самые криптовалютные доллары хранить под 7% годовых.
А прикинь, Андрей, да, сделаю так, что YouTube... За каждый лайк там, да, или подписку там на канал тебе тоже будет какой-то свой часть токена
так
отдавать.
Есть такие проекты.
Тоже мотивация. А, ну вот, уже мой есть. Уже есть.
Я причем...
Подписывайтесь на канал, Андрей будет там Андрей токен отдавать.
Тетка токен.
Коин какой-нибудь.
Я обычно так это называю. Да, подписывайтесь на канал, но по поводу вот этих проектов, по поводу ютубов и токенов, есть проекты, которые вот по выкладыванию видео... Я даже куда-то там выкладывал видосы какое-то время назад, но этот проект загнулся. Есть проекты с блогами криптовалютными, то есть кто там лайкнет твой пост, он тебя как бы с тобой делится криптовалютой. И там токеномика вот такая, то есть что ты как бы поощряешь таким образом людей. Есть тот же самый браузер Brave, который имеет токен BAT. Я, кстати говоря, этим браузером пользуюсь. Я перешел там с Chrome на Brave. В основном пользуюсь Safari, но во многих случаях приходится использовать Chrome, и там Brave выручает. И там история такая, что ты за просмотр рекламы получаешь токены, и потом этими токенами можешь делиться с сайтами, которые тебе наиболее полезны и наиболее нравятся. То есть как бы донатить.
Да.
И, ну, тоже какая-то удобная такая прикольненькая штука. То есть много интересных вещей есть в криптовалюте, которые...
Они как-то параллельно, да, Андрей, развиваются? Смотри, нейросети и криптовалюта, да. Криптовалюта и применение есть, да? Вот это, ну, блокчейны очень круто идут параллельно. Интересные
есть,
такие идеи появляются.
Криптовалюты, которые для нейросетей используют, для обучения нейросетей. Чтобы написать, обучить нейросеть, требуется очень много вычислительных мощностей. То есть там инвестиции требуются в размерах миллионы, там, десятки миллионов долларов, чтобы сделать нормальные нейросети, там, подобие там, условного чат-GPT или там, других нейросетей. И это требует времени. То есть пока обучается, это требует времени, естественно. И поэтому это все работает там, на тысячах серверов. И есть криптовалюты, которые позволяют, ты как бы майнишь криптовалюту, у себя на компьютере обучаешь нейросети. То есть, например, наверное, самый такой...
Языковую модель, да.
Ну да, там, ну, в зависимости от того, там, что сейчас просят обучать. То есть, например, есть такая криптовалюта интернет-компьютер. Она сейчас на 16-м месте, сразу после Тон идет. И вот как раз-таки его используют в том числе и для этого. Есть криптовалюта Радар, по-моему. Радар. Ой, нет. На R точно начинается, но, к сожалению, я не помню ее название.
Ну, ты же скажи, в чем суть.
Рендер. Да. Суть как раз-таки в этом, что обучение нейросетей на блокчейне. То есть там есть и экономика. То есть этот токен можно использовать для того, чтобы обучить свою нейросеть. То есть если тебе нужно там обучить нейросеть, ты покупаешь этот токен, и это будет там дешевле, чем покупать, допустим, сервера какие-то, которые ты вот сейчас там пообучаешь нейросеть, а после этого тебе эти сервера там, не нужны будут. То есть а так ты можешь купить токен Render, арендовать компьютеры и сразу обучить там то, что тебе нужно. И, ну, как я понимаю, это стоит дешевле, нежели там, покупать... ну, какие-то сервера, там, мощности у Гугла.
Ну, либо покупать, либо арендовать, да.
Амазона и так далее. Потому что есть, например, опять же, там, Filecoin, это аналог Dropbox'а, ну, или Google Drive, Яндекс.Диск. Не знаю, кто, чем пользуются наши слушатели. Вот, там можно хранить файлы. И это выходит намного дешевле. То есть это, возможно, не нужно обычным пользователям, но это намного дешевле для бизнеса. Если вам нужно хранить там миллионы терабайтов данных, то намного дешевле будет хранить их в файл storage. Это будет дешевле, быстрее, как бы в каком-то смысле надежней. Там сам выбираешь уровень надежности, который ты хочешь. И действительно никто не будет иметь доступ к твоим файлам. То есть если... в, так сказать, Google...
И никто изменить их не сможет.
Ну, изменить их обычно все-таки не меняют изнутри. Но, например, прочитать, Google обязан выдать доступы по решению там, суда с розыском. И Dropbox...
Мы там поговорили, что они и так читали.
Ну то есть, да. А тут вы храните файлы как бы в условном облаке, платите дешевле... Ну, действительно, никто не имеет доступ. И вы сами выбираете уровень надежности, то есть вы можете выбрать, чтобы хранить свой файл, там, бэкапы своих файлов на там, одном сервере. Ну, понятное дело, что это ненадежно, так никто не делает. То есть если этот сервер вырубится, у вас доступа к файлам нету. Но вы можете хранить файлы там, на двух, на трех, на четырех серверах. Если один из них вырубится, то файлы просто скопируются на четвертый, ну там четыре сервера, если вы выбрали, один из них вырубился, файлы скопируются с оставшихся трех на другой свободный сервер. Ну и все, кайф.
Да.
В этом плане конечно. Безопасность. Так что технологии развиваются, блокчейн не стоит на месте. Кто бы там ни говорил, блокчейн там умер, биткоин мертв, все это пузырь.
Да нет, он просто на фоне нейросетей затмил, ну, нейросети затмили развитие блокчейна, и поэтому в инфополе нашем, да, оно стало меньше мелькать, и поэтому так кажется, да, что он пропал.
У меня позиция по этому делу очень простая. Блокчейн, там, это всего лишь технология. То есть, как оно там будет развиваться, мы уже будем смотреть. А технология никуда не денется, она уже есть. То есть, конкретно с биткоином там может что-то произойти, но технология уже есть, и там технологию обратно в ящик не спрячешь. То же самое с нейросетями. Они появились там еще в бородатых 60-х годах. Но нормально начали пользоваться только сейчас, потому что хватает вычислительной мощности. Ну и сейчас обратно там в ящик Пандоры это не закроешь, этот ящик Пандоры. Технология уже есть, она будет только развиваться. И опять же, биткоин может упасть, он может стоить и ноль, но как технология блокчейн он останется.
Да, и все деньги вы можете там, ну точнее не могут исчезнуть в один прекрасный
момент. Не, ну как там, ну опять же тот же Filecoin, там типа у них своя экономика. То есть оно там вряд ли может обесцениться до нуля, потому что если оно там обесценится до нуля, то, ну, супер дешевое пространство. По сути, бесплатно можно хранить терабайты данных. Ну, супер. И за счет этого будут покупать Filecoin, и он будет дорожать. То есть есть уже своя экономика в криптовалютах. Понятное дело, там есть свои нюансы, что типа если он обесценится, то зачем тогда его майнить? Кто тогда будет держать эти дисковые пространства? Там есть куча своих нюансов. Ну как бы, когда их понимаешь, они не суперсложные. И можно в этом разобраться, и, возможно, даже нужно.
Да, уважаемые слушатели, если у вас какие-то есть идеи, может быть, интересные там по реализации блокчейна, приходите к нам в Telegram-чатик, 10% ссылка будет в описании, и расскажите там про свои идеи, может быть, опыт.
Да.
Будет интересно.
Супер, да, будем тогда ждать сообщения. Что ж, на этой позитивной ноте давай тогда закругляться. Сегодня у нас такой...
Да, блин, у нас супер интересный выпуск получился. Прям вот так красиво, да. Да, крипто нет, криптоэкономика, Андрей, это супер вообще интересно.
Важная штука.
За этим будущее.
Да. Да. Что ж, всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.
Пока-пока.